«Ну и что ты там с ними думаешь?» Но он зазвонил телефон, ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым. В смятении Степанов перечел в управлении всю пачку директив, инструкций и указаний, но черные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос. Весь воскресный день в езде за поросенком он думал, думал и в отчаянии скреб грудь. Видно, от старости притупела его догадливость. А теперь позор. Испытанный работник Степанов прохлопывал какую-то важную новую кампанию и даже косвенно сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана-Клыкачева. Растерянный, приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять в бильярд, Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина, задыхающийся от отсутствия инструкций, освобожденный секретарь заперся в парткоме и 2 часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой, иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф из 4 голов основоположников в накладку был свидетелем нескольких блестящих ударов, когда в лузу клалось по 2 и по 3 шара за раз. Но силуэты на барельефе оставались бронзово-бесстрастны. Гении смотрели друг другу в затылок и не подсказывали Степанову решения, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке. Изнуренный, он, наконец, услышал телефонный звонок и припал к трубке. Ему звонили, во-первых, чтобы сегодня вечером не проводить обычных комсомольской и партийной политучеб, но собрать всех людей на лекцию «Диалектический материализм. Передовое мировоззрение», которую прочтет лектор обкома. Во-вторых, что в Марфино уже выехала машина с 2 товарищами, которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством перед заграницей. Освобожденный секретарь воспрял, повеселел, загнал дуплет в лузу и убрал бильярд за шкаф. Еще то повышало его настроение, что купленный вчера розовоухий поросенок очень охотно, не привередничая, кушал за парку и вечером, и утром. Это давало надежду дешево и хорошо его откормить. Глава 79. Решение объясняется. В кабинете инженер-полковника Яконова был майор Шикин. Они сидели и беседовали как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого. Яконов любил говаривать на собраниях: «Мы чекисты». Но для Шикина он все равно оставался тем прежним врагом народа, ездившим за границу, отбывавшим срок, прощенным, даже принятым в лоно госбезопасности, но не невиновным. Неизбежно, неизбежно должен был наступить тот день, когда органы разоблачат Яконова и снова арестуют. С наслаждением Шикин сам бы тогда сорвал с него погоны. Старательного, большеголового коротышку майора задевала роскошная снисходительность инженера-полковника, та барская самоуверенность, с которой он нес бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение свое и недооцениваемой инженер-полковником оперативной работы. Сейчас он предлагал на следующем развернутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте, с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных ЗК и со введением новой формы секретных журналов. Инженер-полковник Яконов после вчерашнего приступа, замученный синими подглазными мешками, но все же сохраняя приятную округлость черт лица и кивая словам майора, там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть, только взгляд жены, думал, какая гадкая сероволосая, посидевшая над анализом доносов вошь, этот майор Шикин. Как идиотски ничтожны его занятия. Какой кретинизм все его предложения. Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони командования, из оскорузлости высокого положения, самому сесть за схемы, подумать в тишине. Но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло свое отрицание. За все ответственный полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги. Еще эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы. Войну эту он вел по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института, а только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели изгнать его и способны были погубить его. Шикин говорил, Яконов смотрел чуть мимо Шикина, физически он не закрывал глаз, но духовно закрыл их и покинул свое рыхлое тело в кителе и перенесся к себе домой. Дом мой. Мой дом, моя крепость. Какие мудрые англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы. Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от любимой отчизны. Внимательные с тихим сиянием глаза жены встречают тебя на пороге твоего дома. Весело щебечущие девочки, увы, уже и их заглатывает школа, как казенная задуривающая служба, потешают и освежают тебя, уставшего от травли, от дерганий. Жена уже научила обоих тараторить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальсик Вальтейфеля. Короткие часы обеда и потом самого позднего вечера, уже на пороге ночи. Но нет, в твоем доме ни сановных надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей. То, что составляло работу инженер-полковника, включало в себя столько мук, унизительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уже немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно бы пожертвовал этой работой, если бы мог, а оставался бы только в своем маленьком уютном мирке, в своем доме. Нет, это не значит, что внешний мир его не интересовал. Интересовал, и очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат, усатиренных шахмат. Только Яконов не претендовал играть в них, или того хуже, быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать игру со стороны, смаковать ее в покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок. Все условия для таких занятий у Яконова были. Он владел двумя языками, и иностранное радио наперебой предлагало ему информацию. Иностранные журналы первым в Союзе получало МГБ и по своим институтам рассылало без цензуры технические и военные. А они все любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты. Вращаясь среди видных гибистов, Яконов нет-нет, да и слышал подробности, недоступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, о разведке. И еще у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в шахматы в том и состояла, что он из качалки следил за партией Восток-Запад и по делаемым ходам пытался угадать будущее. За кого же был он? Душою за Запад. Но он верно знал победителя и не ставил ни фишки против него. Победителем будет Советский Союз. Яконов понял это еще после поездки в Европу в 1927 году. Запад был обречен именно потому, что хорошо жил и не имел воли рисковать жизнью, чтобы эту жизнь отстоять. И виднейшие мыслители и деятели Запада, оправдывая перед собой эту нерешительность, эту жажду оттяжки боя, обманывали себя верою в пустые звуки обещаний Востока, в самоулучшение Востока, в его светлую идейность. Все, что не подходило под эту схему, они отметали как клевету или как черты временные. Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки. Рано в молодости подхватил Антон и усвоил ходячую фразу «все люди сволочи». И сколько жил он потом, истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочнее он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо если все люди сволочи, то никогда не надо делать для людей, а только для себя. И никакого нет общественного алтаря, и никто не смеет спрашивать с нас жертв. И все это очень давно и очень просто выражено самим народом. Своя рубаха ближе к телу. Поэтому блюстители анкеты душ напрасно опасались его прошлого. Размышляя над жизнью, Яконов понял, в тюрьму попадают лишь те, у которых в какой-то момент не хватило ума. Настоящие умники предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим, проводить за решеткой? Нет. Яконов не для видимости только, но и внутренне отрекся от мира зэков. 4 просторных комнат с балконом и 7000 в месяц он не получил бы из других рук, или получил бы не сразу. Власть причинила ему зло, она была взбалмошна, бездарна, жестока, но в жестокости и была ведь сила, ее вернейшее проявление. И не имея возможности совсем забросить службу, Яконов готовился вступить в коммунистическую партию, как только если примут. Шикин тем временем протягивал ему список зэков, обреченных на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было 16. И теперь Шикин с одобрением дописал туда еще 2 из настольного блокнота Яконова. Договоренность же с тюремным управлением была на 20. Недостающих 2 надо было срочно подработать и не позже 5 вечера сообщить подполковнику Клементьеву. Однако кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда получалось, что лучшие специалисты и работники были ненадежны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного — шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы. Яконов развел пальцами. «Оставьте список мне. Я еще подумаю. И вы подумайте. Созвонимся». Шикин неторопливо поднялся, и надо было сдержаться, да не сдержался. Человеку недостойному пожаловался на действия министра. В 21-ю комнату пускали заключенного Рубина, пускали Ройтмана, а его, Шикина, да и полковника Яконова, на их собственном объекте не пускают. Каково? Яконов поднял брови и совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он выражал немо: «Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно, но поднимать глаза на солнце я не смею». На самом деле отношение к 21-й комнате у Яконова было сложное. Когда в кабинете Абакумова в ночь на воскресенье он услышал от Рюмина об этом телефонном звонке, Яконова захватила острота этих двух новых ходов в мировых шахматах. Потом своя буря заставила забыть все. Вчера утром, отходя после сердечного припадка, он охотно поддержал Селивановского в намерении поручить все Ройтману. Дело хлипкое, мальчик горячий, может и шею свернет. Но любопытство к этому дерзкому телефонному звонку осталось у Яконова. И ему-таки было обидно, что его в 21-ю комнату не пускают. Шикин ушел. Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало. А вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперед абсолютный шифратор, это спасет его перед Абакумовым через месяц. И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом. Через 2 минуты, постучав, вошел с пустыми руками Сологдин, стройный, с курчавой бородкой, в засаленном комбинезоне. Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше. Вызывать Сологдина в этот кабинет надобности не было. В конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер-полковник не замечал личности столь незначительной. Но сейчас, скосясь на список имен отчеств под стеклом, со всем радушием хлебосольного барина, Яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил: «Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть». Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошел ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно прямой. «Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз?» — рокотал Яконов. «На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эрастовича видел ваш чертеж главного узла абсолютного шифратора. Да что же вы не садитесь?» Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее. Не опуская глаз перед взглядом Яконова, полным симпатии, стоя в полоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно: «Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось, и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей». Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал: «Ну нет, батенька, уж, пожалуйста, без ложной скромности. Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судья, высказался с определенной похвалой. Сейчас я велю никого не принимать. Несите ваш лист, ваши соображения, будем думать. Хотите, позовем Владимира Эрастовича?» Яконов не был тупым начальником, которого интересуют только результат и выход продукции. Он был инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долго выношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое еще оставляло ему работа. Он смотрел почти просительно, лакомо улыбался. Инженером был и Сологдин, уже лет 14, а арестантом 12. Ощущая на себе приятный холод закрытого забрала, он выговорил четко: «И тем не менее, Антон Николаевич, вы ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания». Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал: «Ну хорошо, посмотрим, посмотрим. Несите лист». А на погонах его, золотых с голубой окоемкой, было 3 звезды. 3 больших, крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, оперуполномоченного горной закрытки, в месяце, когда он избивался Лагдина, тоже появились вместо кубиков такие золотые, с голубой окоемкой и треугольником, три звезды, только мельче. Наброска этого больше нет. Дрогнул голос Сологдина. Найдя в нем глубокие, непоправимые ошибки, я его сжег. Он вонзил шпагу и дважды ее повернул. Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затрудненное дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно. То есть как? Своими руками? Нет, зачем же? Отдал на сожжение. Законным порядком. У нас сегодня сжигали. Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности. Сегодня? Так может, он еще цел? С живой надеждой подвинулся Яконов. Сожжен. Я наблюдал в окно. Ответил, как отвесил Сологдин. Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь размозжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял свое большое тело и переклонился над столом вперед. Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей. Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами метались разряды безумной чистоты. «Я уничтожу тебя», — налились глаза полковника. «Хомутай третий срок», — кричали глаза арестанта. Должно было что-то с грохотом разорваться. Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошел к окну. Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза. Месяц. Один месяц. Неужели я погиб? До мелкой черточки прояснилось полковнику. Третий срок. Нет, я его не переживу, обмирал Сологдин. И снова Яконов обернулся на Сологдина. «Инженер, инженер, как ты мог?» — пытал его взгляд. Но и глаза Сологдина слепили блеском. «Арестант, арестант, ты все забыл!» Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким ни стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться. И призрак желтокрылой агнии второй раз за эти дни пропорхнул перед Антоном. Теперь Яконов мог кричать, стучать, звонить, сажать. У Сологдина было заготовлено и на это. Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза, и ясно посмотрел на Сологдина. Сологдин старался выстоять ровно еще эти минуты. Одной рукою инженер-полковник оперся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключенного. В три твердых шага Сологдин подошел к нему близко. Немного горбясь постарчески, Яконов спросил. «Сологдин, вы москвич?» «Да». «Вон, смотрите», — сказал ему Яконов. «Вы видите на шоссе автобусную остановку?» Ее хорошо было видно из этого окна. Сологдин смотрел туда. «Отсюда полчаса езды до центра Москвы», — тихо рассказывал Яконов. «На этот автобус вы могли бы садиться в июне, в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск. и поехали бы к Черному морю купаться. Сколько лет вы не входили в воду, Салахдин? Ведь заключенных не пускают никогда.
Почему?
На лесосплаве, возразил Салахдин.
Хорошенькое купание.
Но вы попадете на такой север, где реки никогда не вскрываются.
Ведь тут как? Жертвуешь будущим, жертвуешь именем мало. Отдай им хлеб, покинь кров, кожу сними, спускайся в каторжный лагерь.
Салахдин! Нараспев и с мучением выстонал Яконов, и две руки, как падая, положил на плечи арестант. Вы, наверное, можете все восстановить.
Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Зачем вам погибать?
Объясните мне, зачем вы сожгли чертеж?
Была все так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Салахдина. А в черном зрачке его Яконов видел свою дородную голову. Голубой кружочек, черная дырочка посередине, а за ними целый неожидаемый мир одного единственного человека.
Хорошо иметь сильную голову. Ты владеешь исходом до последней минуты.
Все пути событий подчинены тебе. Зачем тебе погибать? Для кого? Для безбожного, потерянного, развращенного народа?
А как вы думаете? Вопросом ответил Салахдин. Его розовые губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись, как будто даже в насмешке.
«Не понимаю».
Яконов снял руки и пошел прочь.
«Самоубийц? Не понимаю».
И услышал из-за спины звонкое уверенное. «Гражданин полковник, я слишком ничтожен, никому не известен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так».
Яконов резко повернулся.
«Если бы я не сжег чертежа, а положил его перед вами готовым, наш подполковник, вы, Фома Гурьянович, кто угодно, могли бы завтра же толкнуть меня на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться. Карандаши отнимают, бумаги не дают. Заявление доходит не туда. Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чем.
Яконов дослушивал Салахдина почти с восхищением. Этот человек сразу понравился ему, как он вошел.
Так вы беретесь восстановить чертеж?
Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся, измученный, безвластный человек.
То, что было на моем листе в 3 дня, сверкнул глазами Салахдин.
А за 5 недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчетами в объеме технического. Вас устроит?
Месяц, месяц! Нам месяц и нужен! Не ногами по полу, а руками по столу возвращался Яконов навстречу этому чертову инженеру.
«Хорошо, получите в месяц», — холодно подтвердил Салахдин.
Но тут Яконова бросило в подозрение. «Погодите», — остановил он.
«Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нем глубокие, непоправимые ошибки».
«О!» — открыто засмеялся Салахдин.
«Со мной иногда играют шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений. Находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову. Там все верно.
Яконов тоже улыбнулся, от облегчения зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Салагдин владеет собой, как он провел этот разговор. Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.
Салагдин слегка развел пальцами.
Вряд ли, Антон Николаевич. Я, кажется, ясно оценил положение института и ваше. Вы, конечно, владеете французским.
Его Величество случай, сказал он по-французски. Он очень редко мелькает нам в жизни, и надо прыгнуть на него вовремя и точно на середину спины.
Салагдин так просто говорил и держался, будто это было снерженным на дровах.
Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.
«Так что будем делать?»
— дружелюбно спросил инженер-полковник.
Салагдин отвечал как по печатному, как о решенном давно. «Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приемчика.
Я ведь не ошибаюсь?»
Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчен и без этого!
К тому же напоминаю, что и лист пока сожжен.
Теперь, если вы дорожите моим проектом, найдите способ доложить обо мне прямо министру, в крайнем случае замминистру. И пусть приказ о моем назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия, и я принимаюсь за работу. И мы формируем специальную группу.
Вдруг распахнулась дверь, без стука вошел лысый худой Степанов с мертво поблескивающими стеклами очков.
«Так, Антон Николаевич, — сказал он строго, — есть важный разговор».
Степанов обращался к человеку по имени-отчеству. Это было невероятно.
«Значит, я жду приказа?» — встал Салагдин.
Инженер-полковник кивнул.
Салагдин вышел легко и твердо.
Яконов даже не сразу вник, о чем это так оживленно говорил парторг.
«Товарищ Яконов, только что у меня были товарищи из политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьезные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездилась группа, будем говорить, безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость. Я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок. Вот мы сейчас с вами вдвоем подработаем резолюцию, потом соберем открытое партсобрание и крепко ударим по низкопоклонству».
Дела Яконова, столь безнадежные еще вчера, круто поправлялись.
Глава 80. 147 рублей. Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счет. Процедура выдачи арестанту письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Ее нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге-почтальону. За глухой дверью, с глазу на глаз, духовный отец, кум, сам прочитавший это письмо и убедившийся, что в нем нет греховных смутных мыслей, передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным. В нем была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному.
Письмо, прошедшее многие руки, расхватанное на цитаты в досье, получившее внутри себя черную, размазанную печать цензуры, теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его редко дважды в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении. Если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти, это вызывало подозрение, как если бы он покушался скопировать документы генерального штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел, и их подшивали в его тюремное дело. Итак, список был вывешен, и становились в очередь за письмами. Еще становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить свое письмо за декабрь. Его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но, дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку. Так в очереди подозревали друг друга, а иногда и знали точно, кто закладывает их жизни. Но заискивающие улыбались им, чтобы не рассердить. Хотя советское тюрьмоведение и не опиралось прямо на опыт Катона-старшего, но верно следовало его завету не допускать, чтобы рабы жили между собою слишком дружно. По обеденному звонку, взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, не одетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре, и шмыгали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок переписки, очередь собралась, особенно большая, человек 40, и в коридоре не помещалось. Помощник дежурного, шебутной старшина, ретиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровья. Он отсчитал 25 человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв. Запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинетов начальства и сам все время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением. Как не домогался Спиридон с утра получить письмо. Мышин твердо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридон вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всем. И он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он запирался, упорствовал, и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом, в столовую вольных он ходил все равно не в перерыв, чтоб не толкаться, Шикин продолжал допрашивать Спиридона. А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из «Семерки», один из основных ее работников. Больше 3 месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были «нет, не пишут». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск. Розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная 10-летним ожиданием, как и он. Старшина махнул Дырсину идти, и первым в очереди стал озорно сияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая: «Иду деньги получать, заработанные».
«Пройдите», — скомандовал старшина. Доронин рванул вперед навстречу пониклому возврату Дырсина.
«Ну что?» — уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Амантай Булатов. Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина еще вытянулось. «Не знаю. Говорит, письмо есть. Но зайдите после перерыва. Будем разговаривать». «Яди они!» — уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. «Я тебе давно говорю. Зажимают письма. Откажись работать».
«Второй срок припаяют», — вздохнул Дырсин.
Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим. Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему еще было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остается до освобождения. Дырсин же разменял последний год. Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. Не было в нем ни высоты, ни куполообразности, грязная брезентовая крыша, натянутая над землей. Под резким влажным ветром снег оседал, наздреватил, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки. А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты-шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра. Они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли. Среди гуляющих метался гравер-оформитель. То одного, то другого зэка. Он брал под руку, совершал с ним петлю-две и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он, ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная. Он не имел права дольше ей писать, и даже написать о том, что не будет писать, не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение в самом деле было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие. Склонный к ощущениям крайним, Кондрашов Иванов, высокий, прямой, как со вставленной жердью, медленно шел, глядя поверх голов гуляющих, и в мрачном упоении высказывал профессору Челнову, что когда так попрано человеческое достоинство, жить дальше значит унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств. Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и пледе, обернутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику «Тюремные утешения Боэция». У дверей штаба сбилась группа добровольных охотников на стукачей. Булатов, чей голос разносился на весь двор, Храбров, беззлобный вакуумщик земеля, старший вакуумщик Двоетесов, принципиально в лагерном бушлате, Юркий, во все сующийся Прянчиков, лидер немцев Макс и один из латышей. «Страна должна знать своих стукачей», — повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться. «Да мы их в основном и так знаем», — отвечал Храбров, став на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей Иудиной платы. Но подозревали, конечно, наименее ловких. Руська вернулся к компании веселый, едва удерживаясь, чтоб над головой не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, Они все быстро осмотрели перевод. Он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Доронину на 147 рублей. Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутненным взглядом обер-стукач, премьер-стукачей, Артур Серамаха. Он оглядел группу по привычке замечать все, но еще не придал ей значения. Руська забрал свой перевод и по уговору отошел от группы. Третьим к куму зашел инженер-энергетик. 40-летний мужчина, вчера вечером в запертом ковчеге, предлагавший приравнять министров к ассенизаторам, а потом как ребенок, устроивший потасовку подушками на верхних койках. Четвертым быстрой легкой походкой прошел Виктор Любимичев, парень свой в доску. В улыбке он обнажал крупные ровные зубы, и молодых ли, старых ли арестантов, всех подкупающе звал братцы. Через это сердечное обращение сквозила его чистая душа. Энергетик вышел на порог с раскрытым письмом. Углубленный в него, он не сразу нащупал ногой обрыв ступеньки. Также, не видя, сошел с нее в сторону, и никто из группы охотников не потревожил его. Не одетый, без шапки, под ветром, трепавшим его волосы, еще молодые, вопреки всему пережитому, он читал после 8 лет разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в 41-м году на фронт, а оттуда в плен, а из плена в тюрьму, оставил светленькой 6-летней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по 4 часа он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды, дорогой светленький клубочек все тянул его ниточкой Ариадны как-нибудь пережить и вернуться. Но, вернувшись на родину, сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери. Они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариадны, видимо, уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца. Наклонным, старательно ученическим почерком, без помарок, дочь теперь писала: «Здравствуй, дорогой папа». Я не отвечала, потому что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа. Ты спрашиваешь, как я живу? Живу, как все. Можешь поздравить, вступила в комсомол. Ты просишь написать тебе, в чем я нуждаюсь? Хочется мне, конечно, очень многого. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа, ты просишь, чтоб я к тебе приехал на свидание, но разве это такая срочность? Ехать где-то так далеко тебя разыскивать, согласись сам, не очень приятно. Когда сможешь, приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока, до свидания, целую, Ариадна. Папа, ты видел картину «Первая перчатка»? Вот замечательная. Я не пропускаю ни одной картины. «Любимичева будем проверять?» — спросил Храбров в ожидании его выхода. «Что ты, Терентич? Любимичев — парень наш», — ответили ему. Но Храбров глубоким чутьем что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума. У Виктора Любимичева были открытые крупные глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а своя советская власть не допустила Международного Красного Креста, в этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от ограниченных относительных классовых понятий добра и совести, те, кто мог продавать своих, став переводчиком, Те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем. Те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И еще было две возможности выжить – могильщиком и золотарем. За рытье могил и зачистку уборных нацисты положили лишний черпак баланды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Что ни день, десяток дрог вывозил мертвых на свалку. К лету 42-го года подходила очередь и самих могильщиков. Со всей жаждой еще не жившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрет, то последним. И уже договаривался в надзирателе. Но выпала счастливая возможность. Приехал в лагерь какой-то гнусавый бывший политрук и стал уговаривать идти бить коммунистов. Записывались. Среди них и комсомольцы. За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтеров тут же кормили кашей от пуза. После этого в составе легиона Любимичев воевал во Франции. Ловил по вагезам партизан, движение сопротивления. Потом отбивался на Атлантическом валу от союзников. В 45-м году, во времена Великого Лова, он как-то просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив ее на первом месяце, был арестован за прошлое. Тюрьмы как раз в это время проходили русские участники того самого движения сопротивления, за которыми он гонялся по вагезам. В бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции дни и бои и ждали передачи от домашних. Потом всем дали поровну по 10 лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен, что ни у кого, от рядового парня до члена политбюро, никаких убеждений никогда не было и быть не может. И у тех, кто их судит, тоже. Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу охотников, но сам подошел к ней и спросил: «Братцы, кто обедал? Что там на второе? Стоит идти?» Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Храбров спросил: «Что, много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься?» «Да где много?» — отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать раньше, что все боялись его силы, и никто бы не посмел спрашивать отчет. Но пока он разговаривал с Храбровым, Булатов словно в шутку наклонился, искособочился и прочел: «Фу, 1470 рублей! Наплевать теперь-тепе на Клементиадисов харч!» Сделай это любой другой зэк, Виктор шутливо двинул бы его в лоб и бланка не показал. Но Самантаем не следовало, чтоб он предполагал у своего подчиненного изобилие денег. Это общее лагерное правило. И Любимичев оправдался: «Да где 1000? Смотри!» И все увидели 147R00К. «О, чудно! Не могли 150 прислать?» — невозмутимо заметил Амантай. «Тогда иди на второй шницель». Но Любимичев не успел тронуться и не успел замолкнуть голос Булатова, как затрясся Храбров. Храбров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное — это стукачей узнать. Уничтожить же их невозможно. Сам настрадавшийся от стукачей, видевший гибель многих, и все от стукачей, он ненавидел этих скрывчатых предателей больше, чем открытых палачей. По возрасту сын Храброву, юноша, годный для лепки статуй, оказался такая добровольная гадина. «Сволочь ты!» — проговорил Храбров дрожащими губами. на нашей крови досрочки ищешь? Чего тебе не хватало?»
Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передернулся и отвел руку для короткого боксерского удара.
«Ух ты, падаль вятская!» — предупредил он. «Что ты, Терентич?» — еще раньше кинулся Булатов отвести Храброва.
Громадный, неуклюжий Двоетесов в лагерном бушлате перехватил своей левой отведенную правую руку Любимичева и впился в нее.
«Мальчик, мальчик!» — сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая дается напряжением всего тела.
«Что, как партиец? С партийцем поговорим?»
Любимичев круто обернулся к Двоетесову, и его открытые ясные глаза почти сошлись с близорукими, выкоченными глазами Двоетесова.
И Любимичев не отвел второй руки для удара.